ничего не с Аузером, продает туда билеты за 31 тысячу рублей туда-обратно, Москва-Оклин.
Ну и тут же предложил всем своим друзьям присоединиться, туда полететь. China Southern. Это китайские южные авиалинии. Летят они туда через город Гуанчжоу. Причем довольно удобный стыковочный рейс получается. Стыковка в Гуанчжоу часов 10. Они на это время дают отель и дают бесплатную транзитную визу. Вообще Китай для всех своих международных рейсов, которые идут через территорию Китая, позволяет иностранцам прибывать в Китай в течение суток по транзитной визе бесплатно. Ставит ее прямо в аэропорту по авиабилетам. И по этой визе ты можешь выходить в город, то есть можешь гулять по Гуанчжоу, можешь спать в отеле. Вот пример текущей цены на билеты на следующие новогодние праздники. Вот вы видите, что за 820 евро можно купить билет туда-обратно и полететь, и все это увидеть самим.
То есть это информация вчера с сайта. 32 тысячи рублей получается.
32 тысячи рублей.
Так что можете планировать следующий год.
Так, ну... Там разные числа есть. Ну, в Новую Зеландию люди попали вообще в 10 веке примерно нашей эры. Первые люди приплыли туда полинезийцы на каноэ, таком двухкорпусном каноэ с треугольным парусом. В Новой Зеландии они обнаружили... Открой мою папочку, пожалуйста, с картинками. Сейчас я вам буду картинки показывать, как выглядели эти каноэ примерно. Примерно так выглядели эти каноэ. Это видеоинсталляция из музея Те Папа в Веллингтоне. Обнаружили они там в Новой Зеландии больших нелетающих птиц моа трехметрового размера, которых, начали на которых охотиться и активно есть. Когда они подплывали к островам, они видели длинные белые облака, покрывающий континент. И так и назвали эту страну Аотеароа, страна длинного белого облака. Это одно из названий Новой Зеландии в языке маори. А вторая волна, основная волна переселенцев приплыла в Новую Зеландию в 14 веке. Вот это пример такого каноэ, на котором новозеландцы, точнее не новозеландцы, а еще полинезийцы плавали через океан. Это рисунок художника Вебера с корабля Джеймса Кука, когда он бывал на Таити. Полинезийцы, как ни странно, расселялись по таким дальним островам, как Тонга и Новая Зеландия, с острова Раэтеароа. Это один из островов рядом с Таити, которые все полинезийцы называли своей родиной Гавайики. Вот на таких кораблях, таких лодочках, они плавали через океан на тысячи-тысячи миль. Где-то месяц занимала дорога вот на такой лодке от Таити до Новой Зеландии.
Давай дальше. Давай еще дальше. Угу.
Это вот 50-центовая монетка новозеландская. На ней изображен корабль Endeavour, корабль Джеймса Кука, на котором он в 1769 году приплыл к берегам Новой Зеландии. До этого там 100 лет назад побывал Джеймс Тасман, попытался высадиться, на его матросов напали на берегу маори, кого-то убили, кого-то съели, и он обиженный уплыл оттуда в освояси. Вот. Ну, на карте новую землю открытую отметил, и вот капитан Джеймс Кук, который вы видите на портрете, через сотню лет приплыл снова к этим островам, высадился там и объявил их владением Британской империи. Это маршрут Тасмана и маршрут Кука вокруг островов. Ну а новозеландцы, точнее племя маори, племена маори, когда они приплыли туда в 14 веке, они быстро в течение примерно сотни лет доели всех птиц моа. Есть им стало больше нечего, потому что никаких крупных животных на островах не водится. Только мелкая птица и растения. И поэтому мяса у них не было, пришлось им начинать кушать друг друга. стал у них развиваться каннибализм. А в начале 19 века Англия начала заселять Новую Зеландию. Причем стали они это делать не как с Австралии, не ссылая туда колонистов, а организовали компанию, где продавали землю в новой осваиваемой стране за небольшие деньги, но хорошо ее рекламируя. И организовали туда бесплатный проезд всех желающих переселенцев. И вот в 40-х годах 19 века туда стали прибывать первые переселенцы. Ну и с тех пор на территориях островов существовало двое народностей, то есть это маори и европейцы. То мирно, то воюя они существовали. Естественно, европейцы пытались захватывать земли, маори это не нравилось, это привело к ряду войн. Вот если вы помните роман Джюля Верна «Дети капитана Гранта», то как раз в разгар новозеландских войн на острова Новой Зеландии попадают герои Джюля Верна, попадают там в плен к индейцам, но все заканчивается хорошо, не к индейцам, точнее, а к туземцам маори.
Давай дальше.
Вот типичный вид маори. В музее Тепапа в Веллингтоне есть довольно хорошая экспозиция, им посвященная. Из культурных особенностей вот для маори характерны такие татуировки, которые они наносили на лицо и на все прочие части тела. На лицо татуировки разрешалось носить только мужчинам, и это было признаком вождей и лидеров. Татуировки на остальных частях тела имели меньшее значение. Вот картина женщины с фигуркой нефритовой в руках, фигурки Тики. Вообще нефрит — это для них тоже был священный камень. Они его находили на юге Южного острова. И делали из него разные поделки, в частности, нефритовые дубинки, которыми пользовались вожди. И вот такие фигурки. Фигурки человечков Тики. Вот такой большой Тики они выставили у входа в деревню. Он охранял вход в деревню. Так. Сейчас я передам.
Ну, это мы рассказали немного про прошлое. Теперь хочется рассказать про настоящую Новую Зеландию. Как она еще раз выглядит, чем она живет. Ну вот эта карта Новой Зеландии, значит, у них она состоит фактически из двух больших островов, Северного острова и Южного острова. Есть еще маленький остров Фьорда и небольшие архипелаги, которые принадлежат Новой Зеландии, которые находятся в Тихом океане. Самый главный крупный город, экономическая столица Новой Зеландии, это город Окленд. Он находится вот в этом месте. Хотя культурная столица у них считается город Веллингтон. Находится вот здесь, да, практически отсюда паром уходит на Южный остров. Население Новой Зеландии сконцентрировано, 3 миллиона живет на этом острове, 1 миллион живет на этом острове. Вот по поводу размера Новой Зеландии. В принципе, когда на карту смотришь, какие-то острова посреди Тихого океана, трудно оценить, насколько она большая, маленькая. Ну, конечно, она не Россия, никакая не Австралия, но если наложить ее, сравнить ее с той же Великобританией, чьей колонией она является, то она гораздо больше той же Великобритании. Она примерно по размеру равна Японии, при том, что в Японии живет 130 миллионов человек, а в Новой Зеландии 4 миллиона. То есть, соответственно, вот на этом острове живет только один. То есть можно понять, что в принципе здесь довольно пустынно, если так, с Японией, с Россией, можно, едешь многие километры и встречаются какие-нибудь домики, там мало жителей. Теперь про экономику. Собственно, когда переселились сюда колонисты из Великобритании, они принесли свою культуру, в общем-то, стиль жизни, сельское хозяйство, и страна, удаленная от всяких войн и тревог, она, в общем-то, развивалась довольно плавно и стала экономически развитой страной. Собственно, что мы и увидели, когда туда приехали. Сейчас я покажу несколько фотографий. Собственно, сельское хозяйство, как оно у них выглядит. Сейчас. Ну, вот, собственно, овцы, которые живут в Зеландии, их тут сливается вот это все овцы, а там дальше это рулоны сена, которые всегда закатаны в определенную пленку, чтобы, собственно, качество распространялось. Так вот, овец в Новой Зеландии живет 40 миллионов, а людей 4 миллиона. Это такой интересный факт. Раньше в Новой Зеландии основной ее доход был как раз поставки шерсти, мяса, и до сих пор это, в принципе, существенная часть экспорта. Но сейчас все больше и больше это уже турист. А вот эту фотографию видно, это как выглядят вот эти вот рулоны. В принципе, в России их тоже уже можно встретить, но довольно-таки редкое явление. Там это уже давно. Теперь по поводу... Вот видите, там коровы, они со штрих-кодами. То есть такой вот продвинутый сельское хозяйство. Уже можно понять, вот как корова. Вот. Ходит по полям, следственно, там очень учитывает, но уже можно понять. Теперь переходим к, ну, к флоре и фауне, к современной, показать. Конечно, страна уникальна, потому что отделились вот эти острова от материков очень давно, соответственно, там сохранились виды деревьев, которые в многих местах нету, и там считается, что в Новой Зеландии растет такой лес, в котором ходили динозавры, то есть он сохранился именно в таком виде. Когда мы туда приехали, мы не сказали про путешествие, про наше. Мы с женой были там больше двух месяцев, и мы с ребенком путешествовали полтора года, проехали там всю страну. Ну, Дима у них был более такой краткий
тур.
За две недели они посмотрели Новую Зеландию. Это дерево Пухутакава, новогоднее их дерево.
Пухутакава.
Вместо елок вот они вот радуются вот этому дереву. Очень интересно, что эти как бы падают цветочки, они в чай еще как-то заваривают. Даже жевать можно, они кисленькие. Вот такие. Деревья вот такие, у них огромные деревья в этих лесах. Вот здесь тоже видите, вот это я стою, ну там маленькие, вот такие деревья.
Каури.
Масштаб. Да. Ну вот видите, вот джип, и вот какой там спиленное дерево, представляю, какое оно было. Вот такие пни, это нередко можно встретить в Новой Зеландии, потому что ну, деревья очень старые, они там страшные, если оно упадет, оно там пол деревни разрушит. Ну, все это спиливает. Природа там это крайне пуганых птиц, потому что, видимо, у них так исторически сложилось, что хищников не было. У них в генах у птиц нет страха. Они подходят к людям очень близко. То есть вот эта утка с утятами, там дети копаются, она подплывает. Бегают какие-то странные индюки, которые летать не умеют, но вот они прибегают прямо к палаткам, вокруг что-то шарят, ходят. Ну, это вот их утка, что, в общем, которой они гордятся резко. Ну, вот эти утки тоже прям подходят, что-то там попрошайничают. То есть, если бы такое было на материковой части, ну, то есть в России, эти бы утки не выжили, понятно. Там у них все нормально. Ну вот теперь про... Вот тоже стоит, подошли к нему, что-то не хочет уходить. Но теперь про ихнюю самую главную птицу, это птица киви. И вообще интересно, что они, все жители Новой Зеландии называют себя киви. То есть мы там русские, а вот они себя называют киви. Настолько они себя ассоциируют вот с киви, с птицами. В общем, они, соответственно, очень охраняют эту природу свою, эндемичную. И экология там возведена просто в какой-то высший ранг. Все трудно себе представить, но в других странах, в которых мы объехали, мы такого не видели. Дальше фотографии. Сейчас вы поймете, о чем я говорю.
Я про птицу киви еще могу сказать пару слов.
Ну давай, скажите.
Вот про птицу киви. У них с птицей киви получилась такая история. Когда они завезли туда, в Новую Зеландию, кроликов, кролики стали размножаться и стали у них съедать всю траву. Они решили, что с кроликами надо бороться. Как бороться? Завезли туда хорьков, чтобы хорьки съели кроликов. Ну, хорьки не глупые, за кроликом надо долго гоняться. А тут есть птица киви, которая медленно бегает. Вот, поэтому хорьки решили съесть птиц киви. Вот, теперь они думают, как бороться с хорьками. А пока они думают, они всячески поддерживают поголовье киви, забирая у них яйца и запихивая их в инкубаторы, чтобы яйца не съели хищники, и вывести в штаб новых птиц. Они отслеживают птиц с помощью специальных радиопередатчиков. Надевают на лапку птицы радиопередатчик. Вопрос главный. Как они определяют, что птица киви снесла яйцо, и нужно идти это яйцо отбирать, и где его искать? Ответ следующий. Они отслеживают положение всех радиопередатчиков на карте. И как только они видят, что радиопередатчик долго не двигается и находится на одном месте, это значит, либо птица киви померла, либо она сидит в гнезде и высиживает яйцо. Надо быстро туда бежать и яйцо отбирать и нести в инкубатор. Ест червячков.
Да, ест червячков. Слышали звук? Слышали в зоопарке.
Теперь про продолжение темы экологии. Вот вы уже поняли, что если такие деньги выделяются на экологию, то, наверное, это неестественно, оно очень серьезно. В общем, вот страна очень серьезно относится к экологии. Вот это типичная помойка в кемпинге, да, вот по видам. Сюда кладите пластиковые бутылки, сюда еще какие-то, ну вот они выглядят так, видите, тут банки, мусор там неразборный, пластик, картонные коробки, бумажные коробки. Но это самое обычное. Вот у нас, конечно, поразили сейчас другие. Еще делится на разные виды банок, на разные виды пластика. Вот бутылки, видите, надо сортировать. Выкинуть мусор, должны выкинуть красные туда, зеленые туда. Но вот последнее, что нас совсем убило, это вот тут вот одни виды банок, здесь другие. В общем, консервные банки. Так вот здесь написано, пожалуйста, помойте их, когда выкидываете. Вот так, ну дальше про еще вот про. Страна развитая, дороги у них, в принципе, очень хорошие, асфальт хороший, в принципе, но ездить там не просто, все-таки страна очень горная. Вот то, что вот я говорю, что эти острова, да, на карте где-то в океане, страна очень горная, и надо несколько дней, чтобы проехать все это север на юг, если будешь просто тупо ехать. То есть это перевалы, повороты, непрерывно скорость 15-20 км в час, это может быть поворота. Вот. Если бы там даже с этим асфальтом водили, как в нашей стране, они там все поубивались. Так что водят они, в общем-то, достаточно, ну, как у нас, там нет такого, что обгоняют как непрерывно. Ну вот дороги, конечно, тоже немножко протокольно выглядят. Мы, вот смотрите, вот странный мост. Видите, совмещено, во-первых, движение в обе стороны, так еще и поезд проходит. Вот на самом деле у них везде по острову.
Видели поезд прямо?
Ну, в смысле, рельсы.
Ваша фотка?
Да, то есть,
непосредственно поезд.
Очень много мостов, у них почему-то совмещены полосы, но подъезжаешь и ждать, пока встречный проедет, потом ехать. То есть,
вот, ну, однополосный.
Не похож на нас. Значит, теперь про то, как они там живут.
Я про дороги добавил.
Мы там по стране передвигались на машине, которую
нет, вот
мы
давали,
и жили в основном в палатке. И когда едешь по стране, в общем, очень быстро понимаешь, насколько, ну, чем люди живут. А понимаешь, что по следующей причине, что каждая там пятая машина, наверное, это просто, ну, чисто какой-нибудь туристической такой направленности. Вот такие машины, каждая пятая, это какой-нибудь кемперван, вот они выглядят. Вот таким образом, то есть люди по стране путешествуют, они с велосипедами, то есть у машины там, ну, они бывают разные совершенно. Есть маленькие, есть большие. Вот такие автобусные линии нас вообще удивили. Это, видите, едет автобус, у него прицеп с велосипедами. То есть это целый автобус велосипедист. То есть вот это едешь по стране, видишь, понимаешь, что видишь вот спорта. Смотрите, это прицеп велосипеда. Вот увидите вот такое, это просто каждый час, каждый там, ну, вокруг. Вот байдарка плюс велосипед вот на каждом углу. Вот велосипед с серфами, там внутри забитые там снаряги всякие, это просто на каждом углу, на следующей машине тоже с велосипедами. Ну, это такая интересная фотография, просто интересный факт. Видите номер какой странный, да? Вот сувенирный, Miss Bad, да? Мы думали, ну, какая-то сувенирная машина. Оказывается, у них в стране есть такая штука. Можно самому себе придумать буквенное название, 400 долларов заплатить и повесить себе номер такой специальный. Специальная машина. Вот такие машины, то есть машина, велосипед, там, катер. Вот, соответственно, когда едешь по этим дорогам, понимаешь, что люди живут другим. Вот, поэтому я могу сказать, что в Новой Зеландии вот, фактически каждый человек занимается каким-то спортом или туризмом. То есть это может самое простое, это, конечно, он имеет вот такой катер, и то он на одном побережье на нем рассекает, то там на каком-то другом по озерам. Вот, ну а так там огромное количество видов спорта, которые, собственно, там очень много видов спорта и зародилось. И вот еще интересный факт тоже прочитал насчет курения. Мы когда там были в супермаркетах, как у них, мы не видели вообще, чтобы там сигареты подавались. А потом, собственно, я прочитал, в чем дело. У них, во-первых, в 2025 году собирается полностью запретить курение в стране. То есть это первая страна, которая вводит развитая страна, которая вводит такой запрет полный. Причем уже сейчас в супермаркетах, вообще в магазинах запрещено сигареты выставлять на полке, они должны быть в специальных шкафах, причем продавцу запрещено отвечать на вопросы касательно сигарет. То есть он не должен ничего говорить, он должен просто дать меню, как бы такое, так сказать, из-под полы там достать. Должен там тыкнуть пальцем, сказать, какие сигареты. Вот такая вот страна, понимаете, что? Ну.
Я еще скажу про спорт, да. Про здоровье. Да, очень спортивная нация новозеландцы. Недаром первый человек, который зашел на Эверест, это был Эдмунд Хиллари, новозеландец. Он изображен сейчас на 5-долларовой купюре новозеландской. И я хотел еще добавить про дороги немножко. Вот Рома не сказал, что дороги там с левосторонним движением. Это такая традиция, оставшаяся от Британской империи. Но, как ни странно, привыкаешь к нему очень быстро. То есть буквально через 10-15 минут мозги перестраиваются, и спокойно ты по этой дороге едешь. Причем ты скорее хочешь свалиться в левую сторону, чем в правую. Вот. Про дороги. Скорость за городом там ограничена 100 км в час, но дорог много горных и извилистых. Однако новозеландцы делают одну ужасно удобную штуку. Они на каждом повороте вешают знак с рекомендуемой скоростью. То есть та скорость, на которой, по их мнению, безопасно войти в этот поворот. То есть у них все знаки заканчиваются не на 0, а на пятерку. То есть, например, 85 на повороте или 65. Ну, то есть если видишь, перед поворотом написано 35, то действительно надо сбросить скорость. Хотя бы до 50, да, иначе... Иначе ты рискуешь.
Ну вот, продолжу тему их стиля жизни. И вот на этой фотографии это типичная детская площадка. Вот вообще, вот такие детские площадки, которые у них в каждом дворе, я бы сказал, что у нас бы они считались экстрим-парками, и туда билет для детей стоил там 1000 рублей, я думаю. Ну вот, знаете, вот рядом с площадкой, вот ребенок едет, видите, это какой высоты, натянуты тросы, ну, вообще сделано все очень грамотно, то есть снизу это мягкие, как такие стружка, опилки, что ли, резиновые все. Но в принципе, да, вот качели у них, например, у них тоже не такие, как у нас детские, это по лбу, да, с железкой. У них это все время не резиновые такие, и как бы на резиновых веревках, соответственно, ну, так как у нас они все сложнее травмироваться. Ну вот еще фотография тоже, как детский городок, вот тут огромная. Разнообразие всяких развлечений для детей, это все бесплатно. Вот видите, тут дети босиком бегают, там в этих лужах валяются, там какие-то водяные пушки, которые можно наиграться. В общем, развлечений для детей там миллион. Вот такие, как назвать, тарзанки, вот для детей. Просто, ну там написано рядом, что пожалуйста, используйте это под присмотром, ну, в смысле, под наблюдением родителей должно использоваться. Ну, вот, но то есть вообще вот это так вот детские площадки с тарзанками. Вот. Ну, в кемпингах у них везде это батуты там популярные. Mm-hmm. Теперь продолжим тему про то, что у них вот это Министерство экологии, оно называется Department of Conservation, DOC. И оно действительно, у них имеет силу, ну, больше, чем у нас Министерство обороны. То есть вот у них Министерство обороны, у них дохлое, ну, их там на всю страну, по-моему, там 10 корабликов, и, в общем, да, совсем мало. А вот Министерство экологии, это, можно встретить ее таблички.
Алло, на каждом
перекрестке в каждом уголке страны. Это вот здесь видно, как...
Ты дошла до Канта?
Информационные таблички у них. Такие таблички у них есть, ну, на любой развилке. Вообще вот у них...
Вот тебе нужно подняться на второй этаж перед входом в
клуб. Все размещено. Вот это вот Department Conservation.
Тебе нужно ресторан Шале, и там дальний зал.
Значит, про организацию теперь вот туризма в плане вот для людей. У них в каждом городе есть информационный центр бесплатный.
Ну вот сам бар, ты его проходишь, и дальше будет дальний зал.
Там население 500 человек, там будет такой информационный центр.
Да, здесь, да, внутри помещения, ну, внутри.
В зависимости от размера города, соответственно, от 1 там, до 20
вот ты входишь в магазин,
человек, который разбирается в окружающей...
дальше не входишь в сам магазин, а перед входом в магазин поворачиваешь направо.
И помогает там забронировать что угодно. То есть это... вообще у них страна в карте. Вот если у нас Россию как-то взять, в принципе, у нас, ну, очень много интересных мест, но они разбросаны на огромном расстоянии в России. Нужно ехать там 1000 километров в другое место. У них на самом деле, вот куда ни ткни, вот, в каждый уголок Новой Зеландии, через каждые 50 километров будет новый ландшафт, новые достопримечательности, и у них получается, что вот через каждые 50 километров в новом информационном центре новый проспект, описание района со своими водопадами, со своими перевалами, маршрутами от 15-минутных до многодневных. Ну, многодневных там это, может быть, 3-5 дневных, если больше у них нет более длительных маршрутов.
Конечно, микрофон, да, я уже про маршрут это буду рассказывать. Да, то есть если у вас много времени, то можно особо маршрут не планировать, а вот так ездить от инфоцентра к инфоцентру, и там будет много материалов, по которым вы увидите, как вам, что вам посмотреть. Но если времени мало, вот у нас было всего 2 недели, то лучше все-таки маршрут спланировать заранее. И вот глядя на карту Новой Зеландии, маршрут можно строить 2 способами. Прилетают все обычно в Окленд, который находится на севере Северного острова. Лучше уменьши масштаб. Дальше в Окленде можно взять машину, передвигаться там лучше всего на машине, это просто. На велосипеде тоже можно, велосипедистов довольно много.
Но это дольше.
Но это дольше, естественно. То есть проще возить велосипед либо с собой на машине, либо взять его на месте, например, в каком-нибудь Квинстауне, и ездить на нем по окрестностям, смотреть красоты. Вот, значит, выехать на машине из Окленда и двигаться через Веллингтон до Южного острова. От Веллингтона в Пиктон ходит паром, паромная переправа. И дальше ехать по Южному острову, объехать его по периметру. Собственно, по Южному острову идут 2 дороги, одна по восточному краю, другая по западному краю. В середине дорог нету. И вернуться обратно. Второй вариант, который даже больше рекомендуют, это перелететь из Окленда в Крайстчёрч. Крайстчёрч — это крупный город на восточном берегу Южного острова. Да, то ли 3-й, то ли 4-й по величине город Новой Зеландии. Взять машину там, объехать Южный остров Южной Зеландии по периметру через юг, посетив Данидин, самый удаленный город от Москвы в мире, фьорды, проехать по западному краю острова мимо Южных Альп, посмотреть там ледники, это вот район фьордов. Дальше подняться наверх, чтобы 2 раза ездить по одному и тому же маршруту. И дальше подняться наверх и через Пиктон на пароме доехать до Веллингтона.
И дальше уже путешествовать по Северному острову. На Северном острове, на мой взгляд, самое интересное — это гейзерная зона, гейзерно-вулканическая область. Она находится в центре, в районе озера Ротаруа. Касательно аренды машин. Цены на машину, на аренду там различаются у разных компаний раза в два. У крупных международных компаний это получается довольно дорого. Ну вот я обнаружил в интернете такой сайт, называется economycarrentals.com. Это сайт-посредник, сайт-брокер. Они перенаправляют тех, кто у них бронирует машину, на местного прокатчика, на компанию Juicy. Вот в итоге и Рома, и я бронировали машины в этой компании. Juicy специализируется на прокате подержанных машин, то есть вам достанется не что-нибудь новенькое, а у нас был, по-моему, Nissan Sunny 2003 года. 160 тысяч пробега, изрядно побитый и поцарапанный предыдущими владельцами. Вот. Ну, мы ему ничего особо не добавили. По крайней мере, по нему это не было заметно потом. Вот. Ни разу он не ломался, прекрасно ездил, бензина ел немного. Вот. Бензин там, кстати, дорогой. Бензин там стоит порядка 60-70 рублей за литр. А еще про дороги я вспомнил, там довольно сурово относятся к превышению скорости. Вот мы превысили скорость один раз на 6 км в час. В городе мы ехали не 50, а 56 км в час, как нам потом прислали штраф. И нам насчитали $30. Говорят, за превышение больше, чем на 10, присылают уже 80.
Ну, я согласен тогда, что дополню свой опыт аренды автомобиля. Там система такая, что вы, если вы с машиной что-то сделаете, с этой арендованной, то вы отвечаете на определенную сумму. Ну, соответственно, там у нас это не больше $2000. Если вы забьете ее совсем, убьете, соответственно, с вас минут только $2000. А если, соответственно, вы что-то сделаете чуть-чуть, поцарапаете, соответственно, с вас возьмут как полную стоимость. Ну, мы, на самом деле, всю машину поцарапали, нас сначала взяли $2000 эти, сделали ремонт, и потом прислали назад $1600 на карточку. То есть там ремонт обошелся $1000. Ну да, там бампер мы себе поцарапали. Теперь про вообще...
Бензин? 60-70 рублей на наш
бензин. Да, дорогой.
70.
Мы наши штрафы не попадали, но интересно, что один раз в городе нас на алкоголь проверяли. Причем это выглядело как тотальная проверка. Вот всех улиц идет, соответственно, по городу. Соответственно, не полиция, с нами все машины, всех подряд проверяют. То есть в трубочку. Ну, там не трубочку, не просто говоришь устройство, а они сразу там отпускают. То есть не то, что там.
Но, насколько я знаю, там можно ездить, если ты выпил бокал пива, то есть там есть минимальная промилле, или бокал вина. То есть там, например, на Южном острове очень много виноградников, где на каждом винограднике есть дегустационный зал и магазин, где вот можно приехать и все это попробовать. Вообще очень стоит попробовать новозеландское вино, оно совершенно прекрасно, у него уникальный запах и букет, несравнимый с другими винами. И народ ездит по этим виноградникам и пробует, и едет дальше. И, в общем-то, если ты так поделился с товарищем тем, чем ты пробуешь, то ты вполне можешь продолжать ехать.
Про кемпинг я расскажу.
Да.
Так, дальше про что есть и где жить. Еду там проще всего купить в супермаркете и приготовить в кемпинге, где вы будете жить. Супермаркетов там несколько сетей. Они существуют в крупных городах. Лучше закупаться сразу оптом. В этом случае в супермаркете вам дадут вместе с чеком скидку на заправку какой-нибудь сети компании. Супермаркеты закрываются часов в 8 многие, поэтому лучше планировать всю еду покупки заранее. А готовить можно в кемпингах. Кемпинги существуют трех типов в Новой Зеландии. Частные кемпинги, кемпинги системы ДОК, и кемпинги, так называемый Holiday Park. Это наиболее удобные и комфортные кемпинги. Там есть душ, горячая вода, место, где ты можешь приготовить еду с газовыми или электрическими плитами. И в некоторых есть местах домики, где ты можешь жить в домике, но в большинстве мест это просто место, где ты можешь поставить палатку. Ты прямо из машины достаешь из багажника палатку, ставишь ее и выгружаешь вещи, идешь на кухню готовить себе вкусную еду. Там замечательный лосось, который ты покупаешь свежий в магазине, жаришь его себе вечером на ужин. Это очень вкусно. Цены примерно 20 новозеландских долларов. Новозеландский доллар, у него курс 26 примерно рублей за доллар. 20 долларов сноса за место в таком хорошем кемпинге. Кемпинги с базовыми удобствами, так называемые док-кемпинги, они попроще, там может не быть душа и может не быть кухни, но зато они стоят 10-12 долларов. Это с человека, с носа, за место с носа. Причем оплата в большинстве мест там строится на доверии. То есть сначала ты приезжаешь, селишься, а потом ищешь, кому бы за это заплатить денег. В некоторых кемпингах там даже нет ресепшена и специальных людей, которые бы принимали у тебя деньги. Там есть ящичек и книжечка. Ты должен вырвать из книжечки листок, заполнить его. То есть кто ты, откуда, сколько вас было человек. Вот мы приехали, хотим заплатить вам столько-то денег и вместе с деньгами отпустить этот чек в специальный ящичек. Говорят, что там пару раз в сутки приезжают проверяющие и проверяют. А вот заплатили ли вы, собственно, заплатив, ты отрываешь корешок от этого чека и вешаешь его себе на палатку. Вот. Ну а в более солидных кемпингах, типа Holiday Park, там уже есть ресепшн, и там надо регистрироваться и платить как положено. Система оплаты с человека. То есть, вот ты приехал, заселился, ну то есть поставил палатку и идешь платить. В общем, ты можешь заплатить в любой момент. Если к тебе подойдет проверяющий, ты можешь сказать: ой, я забыл заплатить, и заплатить непосредственно ему сейчас. То есть никаких штрафов за это не будет.
Но это в док, не в парк.
Да, палатку мы брали свою. Насчет палатки такой тоже интересный нюанс. Когда вы прилетаете в Новую Зеландию, то на таможенном контроле вы проходите биоконтроль. В страну запрещен ввоз мясных и молочных продуктов, ввоз фруктов. Причем строго запрещен. За попытку ввоза с вас могут взять крупный штраф. Там несколько сотен долларов. Разрешены. Вот разрешено ввозить, например, крупы. Мы везли там с собой гречки на черный день. Можно ввозить чай. Мы летели транзитом через Китай и закупили там вкусного чая, потому что в Новой Зеландии вкусного листового зеленого чая нет вообще. Там есть обычные в пакетиках. А все туристические принадлежности они проверяют. Ботинки трекинговые, если они у вас есть с собой, на предмет наличия грязи. Палатку они забирают на чистку и дезинфекцию. То есть они забирают ее себе, говорят: подождите минут 15, несут ее в специальную комнату, открывают там, смотрят, сколько у вас грязи на колышках, вытряхивают весь ваш мусор из палатки, если она у вас особо грязная, ее почистят и скажут вам: ай-яй-яй, надо хорошо относиться к своей палатке, и отдадут вам ее обратно. Семена сорняков, да, обязательно уничтожат, потому что главное, чтобы туда не ввозили семян чужой флоры. Они очень заботятся о своей флоре.
Я вот сейчас продолжу рассказ с того места, с того информационного центра. Вот внутри они выглядят так, это огромное количество разных брошюров там. Ну, вы все эти рекламные проспекты можете набирать, собственно, за время поездки. Их может собраться килограмму, но у нас пришлось последние недели вылить и выкидывать, потому что он был перевес, но пришлось эти брошюры выкидывать. Это огромное количество вот, возможностей, увлечений, и вот обычно все эти брошюрки относятся, ну, половина это относится именно к этому району, в котором вы находитесь. То есть это таких разнообразных районов в Новой Зеландии это, ну, десятки, то есть, ну, там, в каждом свои достопримечательности. Ну, сейчас мы перейдем уже к маршруту, еще расскажем, что мы там видели, пока это такая у нас общая. Время работы на
Ну, они по-разному, но некоторые до 5, в основном до 5. Теперь про, ну вот, ну, то, что палаты жили, вот так выглядят, ну, точно все это. Теперь вот снова к этому Department of Conservation, к нему министерству, экология. В Новой Зеландии проложено 16 тысяч километров вот этих троп для различных маршрутов для туристов. Это им ухоженные, оборудованные такие тропинки, которые там размечены, ну, там регулярно обновляются. В Новой Зеландии построено 1000 хижин, избушек там, для туристов, вот, как, чтобы там ночевать. Эти, это могут быть совсем небольшие бесплатные избушки, но это всегда у них есть там туалет, ну, естественно, где спать. И есть на очень целый комплекс, где есть даже газ, ну, даже не нужно брать с собой горелку. И это вот, то есть вот речь идет о том, что в стране проложено именно таких пешеходных маршрутов. Есть совсем небольшие, около каждого города, это на прям там на 15 минут, на 2 часа, на 5 часов, на 1 день. А есть маршруты вот многодневные, соответственно, ну, и вот на этих многодневных маршрутах есть хижины. Чтобы в этих хижинах ночевать, нужно купить в этих информационных центрах такие талончики, отрываешь точно так же корешок и там в хижине бросаешь вот этот корешок. Ну там тоже, соответственно, может появиться проверяющий, может не появиться. Ну, на самом деле, стоит эти $5, и вот эта инфраструктура, которая там создана для такого активного туризма, она стоила намного больше. То есть если вот избушки-то какие бывают? Бывает, ну, сейчас покажу. Вот дальше. У них все тропы размечены, где велосипедами можно, где можно пеши, то есть там четко всегда табличка стоит. Вот это как бы совсем, это даже не избушка, но это все вариант стоянки, вот он, есть вода всегда.
Да, там, что вода есть всегда в любом кемпинге.
Рядом туалет, это вот просто в лесу, то есть бесплатная стоянка с кранами, там, с раковинами, рядом туалеты и печка там есть.
В любом месте, в любой стоянке всегда есть питьевая вода.
Давай расскажи. Ну сейчас подождите, вот так выглядит обычная избушка, вот это вот, ну, типичный размер, там помещается такая избушка, как человек 15, дальше там похоже. А вот так выглядят это целые такие комплекс, потому что здесь первое здание, это здесь спят, а в том здании это огромное как кухня, где столы, потом как, где можно горелки свои расчищать и куча кранов. То есть это вот. Потом у них в стране выделено порядка 10 самых главных маршрутов, так называемые Great Walk. Это многодневные маршруты от 3 до 5 дней. И эти маршруты бронируются на сайте вот этого Министерства экологии. Ты там заходишь на страничку этого маршрута, прям галочку ставишь, в каких хижинах ты будешь ночевать. Ну там получается дорожка не $5, там долларов 10, а на крутом маршруте там вообще $2. Ну и соответственно за каждую ночь. И соответственно получаешь эту бронь. И дальше ну, можешь идти свой маршрут. Самый крутой у них маршрут, самый известный, это Milford Track. Он у них был основан лет 30 назад, из-за того, что когда толпы туристов по нему перлись, соответственно, там продохнуть было невозможно. Но это всем надоело, решили вот все это так упорядочить. Так вот, этот маршрут настолько раскручен, что чтобы пойти в феврале, нужно его бронировать в начале осени. Соответственно, в октябре...
За полгода, ну, да.
Да, там место ну, что-то на один... На февраль только одно. Вот, ну, там, в общем... Ну, покупали билеты в октябре, соответственно, трек этот уже был занят. В нем почти никак не могли. Но другие не настолько популярны, конечно, там. А те маршруты, которые не Great Walk, туда можно, в принципе, в любое время пойти, там нет бронирования такого, соответственно. Ну и не то, что там просто такая толпа народа. Ну, в общем, в Новой Зеландии пошли еще дальше. Они, если у них особые реки, особо охраняемые, так там через сайт бронируют рыбалку. То есть там есть на эти 6 выделенных мест для рыбаков. Больше 6 рыбаков где-нибудь там быть не может, вот, соответственно, за полгода на реке бронировать места. Ну, вот как выглядит, видите, вот, например, дорожка, вот, вот так могут быть оборудованы. Это, причем дорожка, это даже не грейпфолк, ну, ну, надо сказать, что, конечно, разные места бывают, где-то есть что-то там обрушающиеся реки, что-то не поправили, но вот все равно вот такие вот, типа, вот, вот такие мосты с табличками наведенные для пешеходных маршрутов. Избушки часто высоко в горах, там явно их доставляли туда материалы вертолетами, то есть стоили они явно их возведения очень дорого. Вот.
А если
вы
приходите, например, там нету места?
Вот я говорю, что в этих грейплоках прямо как раз там система бронирования.
Специально для этого.
А в других этих куча избушек, на самом деле, получается 90% избушек, они постоянно стоят, там, ну, редко бывает, чтобы больше половины было. Мы, на самом деле, были, мы были в сезоне, там в одной мы там встретили 3 человек, в другой 4, а они рассчитаны на 15 человек. Ну, то есть, на самом деле,
палатку рядом можно поставить?
Палатки, соответственно, у них вот в этих информационных центрах, и еще у них есть такие специально выделенные информационные центры вот этого Министерства экологии, где можно получить полную подробную информацию по каждому району, где можно поставить, где нельзя. Соответственно, вот у них есть вот эти кемпинговые зоны, где платные, есть где бесплатные, и вам в любом центре дадут карту, где отмечены, где туалеты. Вот. Ну, в общем.
Я отвечу более конкретно на вопрос. То есть свободный кемпинг там запрещен. Нельзя поставить палатку в произвольном месте, где тебе захочется. Это, за это тебя грозит штраф, если приедет специальный проверяющий рейнджер.
А если спрятаться?
Вот. Если спрятаться, то это тоже нельзя.
Но получится легко.
Вот. Мы, признаемся, 2 раза прятались. Потому что, ну, один раз мы... Ну, как заезжаешь на машине в какие-нибудь кусты, да, и вот там ставишь палатку. Вот скажу вам по секрету, никому не рассказывайте, что рейнджеры обычно приезжают в 8 вечера, приезжают и в 8 утра, поэтому если вы поставили палатку часов в 10-11 вечера в темноте, а в 7 часов утра встали, снялись и уехали, то, скорее всего, вас никто не поймает. Но делать так нехорошо. Да. Не знаю, признаться, не ловили.
В общем, у них общее правило такое, что ставить палатку нельзя там, где нет туалета. Но туалетов у них много по стране просто стоят, вот и бесплатные. И, ну, там туалеты есть место, как выделено там для палаток, и, ну, там бесплатное место. Если есть цель сэкономить денег, вообще ни за что там не платить, то, ну, ее можно такой поставить и можно выполнить. Но это просто как бы не очень комфортно, то есть вы будете пока где-то шифроваться, где-то вылавливать эти места, где, естественно, все бесплатно. Ну, в общем, можно, но на самом деле это просто не стоит того.
Да, то есть намного комфортнее и спокойнее заплатить эти несчастные $5 сноса и встать в районе кемпинга, ну, $10 сноса. За $20 это у вас будет уже горячий душ, кухня с газом. За 10 скорее будет... Кухня, но без душа, без горячего. Ну, мыться-то хочется иногда.
Скажи, что за 5 машин.
Аренда машины. Значит, мы брали машину на 2 недели. Нам это обошлось 10 тысяч рублей.
Это с бензином?
Нет, это сама аренда машины со страховкой, с какой-то местной компанией. Это был Nissan Sunny 2003 года. Сейчас я пока вспоминаю, сколько там стоил бензин. Мы там проехали на машине на этой 4500 километров.
Сколько мы там на бензин?
На бензин ушло от 10 до 15 тысяч рублей. Примерно так. То есть больше, чем мы заплатили за аренду машины.
Давай.
Нет.
Я думаю, что мы можем сделать сейчас перерыв, по-моему, уже, ну, как вы считаете, на 10 минут. Но потом вторую половину рассказа.
На 5.
Или... Не, ну мы только начали вводную часть.
Да, мы вводную часть примерно.
Или я буду рассказывать дальше. Ну ладно, рассказываем дальше. А теперь...
К маршруту?
Ну да, к маршруту, про Тарова скажу.
Про Тарова?
Да.
Давай.
Да. Ну, сейчас покажу вот карту, еще раз расскажу вот про наш маршрут, который мы проехали 2 месяца.
Давай, скажу. Да, так у нас было разное время, у нас были разные маршруты. Ну и Рома путешествовал с маленьким ребенком, поэтому он путешествовал медленнее и размеренней.
Мы проехали, соответственно, вот мы прилетели в Окленд, поехали в центр Северного острова, побывали в центральной его части, потом поехали на восточное побережье Северного острова, проехали по нему, потом доехали до столицы Веллингтона, здесь переправились на пароме. Ну, здесь в Северном острове мы прошли Грейт Волк, это вокруг их очень красивого горного озера. Ну, еще один тут трек прошли. В общем, переехали на Южный остров, здесь прошли еще один очень красивый и знаменитый трек, который ходит у них на Южном острове вдоль побережья, вдоль линии, там, да, называется Абель Тасман трек. Потом проехали на машине вдоль западного побережья, доехали до самого юга, посетили самую южную точку Новой Зеландии, мечтают этого острова. Потом поехали по восточному побережью, на север снова на паром, сели на паром, переехали на Северный остров, ну и по центру Северного острова вернулись уже к своему самолету. Вот такой у нас маршрут. Теперь расскажу про вот место. Это фактически первое место, куда мы приехали из столицы, это город Роторуа. Мы когда маршрут планировали, мы думали, ну вот приедем в этот район, тут 3 дня потусуем, будем базы делать какие-то, там 3 дня. В общем, мы приехали на первое второго и поняли, что если даже его смотреть, на самом деле, этот городок экскурсионный, там нужно, если даже в день делать утром поездку в какое-нибудь интересное место и вечером, то потребуется дней 10.
Неделька. Ну, за недельку, за недельку можно.
Может быть и можно. То есть, представляете, то есть, даже мы вроде имеем 2 месяца, оказалось, что это совсем мало. То, что мы там планировали 3 дня тут провести, а там надо, чтобы все посмотреть интересное, это 7. А если все подряд смотреть, наверное, 10. Вот как выглядит вот город Роторуа? Вот я сейчас, вот видите, куча домов, да? И прям вот чуть ли не среди этих домов, вот видно вот такие пруды. Это вот прям у них термальная зона. Сейчас покажу, как выглядит фотография из этой термальной зоны. Считай, в центре города. Ну, это вот на берегу озера копают ямы, в которую горячая вода тут же выходит. В этом мотеле Кэмпинге, где мы жили, там паровая кухня, пар идет, это термальная. Ну, это развлечение. Вот, короче, вот это пруды в центре города, термальные. Гейзеры, короче, это фактически, вот у нас, мы в кемпинге жили, ну, мы там жили в номере, а рядом палатки стояли. Так у них прям за палаткой вода дымилась. То есть, ну, шаг из палатки, канал, она дымится. Ну,
холодно.
Ну, термальная вода, там она такая горяченькая такая. То есть, вот конкретно здесь градусов 70.
Скажи пару слов. Вот у нас в кемпинге, где мы жили, был бассейн, куда эта термальная вода набиралась, и там могли купаться все желающие. 40 градусов примерно, очень здорово. Особенно, когда идет дождь, вот ты лежишь в этой 40-градусной воде, сверху идет дождь. Кайф.
Ну, вообще, проживание там, в общем, страна дорогая, в комнатах, вот это в отеле показало, ну, там $100 стоит у них, в каких хороших местах, ну, это вот мотель. Ну, вот номер в мотеле, то есть, вот вообще, как еще один вариант проживания, один номер, ну, как бы, вариант мотеля, вот учитывая как-то мотель, как придорожная ассоциация, придорожный мотель. На самом деле это как раз у них это хороший такой дорогой вариант, это ты подъезжаешь фактически к своей комнате прямо на машине, ставишь, она вот перед тобой стоит, в одну сторону для дверные там окна, в другую сторону твой там газончик небольшой, садик, да. И это, ну, там, ну, это такой крутой уровень.
И еще один вариант проживания, очень на самом деле популярный, это кемперы. То есть автомобиль, в котором у тебя есть спальное место, где ты просто доехал до какого-то места и в нем спишь. В некоторых местах тебе нужно платить за стоянку кемпера, чтобы тебя подключили к удобствам. То есть там замена воды, откачка всяких туалетных вещей. В некоторых местах ты просто платишь за право стоять в этом месте. Ну, есть и бесплатные стоянки, то есть ты остановился и просто ночь переждал и поехал дальше. Очень популярная штука.
Аренда.
скажи, я не знаю.
Сколько, нет, сколько вы платили за свой
кемпер? Мы на кемпере были.
Кемперы все-таки это, знаете, еще вариант. Это если большой группа ехать, может, тогда, наверное, выгодно. Потому что, в принципе, он стоит $150, самый дешевый вариант, $150 в день. И вы в кемпинг будете приезжать, еще на каждого человека платить по $20. Это тоже такой вариант. Очень буржуйский. С кемпером, я сказал. Но вот про второго продолжаем, вот, что там такое разнообразие. Там, в первом же городе мы видим такое разнообразие интересных мест. Вот, например, тут же рядом с городом, к городу примыкает, это велосипедный парк. Вот эта карта велосипедного парка. Вот это размечены по этому парку велосипедные маршруты разной сложности. Тут, ну и пешеходный маршрут, вот подробная карта. Туда приезжают, соответственно, толпы, вот, соответственно, ну как, людей, соответственно, у них на машинах куча велосипедов, и они там катаются. Вот, то есть это вот так все там устроено, ну, велосипедисты. Ну, вот трек там такой-то сложности, это mountain bike, короче. Ну вот еще мы когда готовились по Lonely Planet, смотрели, куда можно поехать, где провести время, все-таки путеводители, они часто оказываются заезженными, дают не самые интересные места, а самые интересные встретишь, ну, практически случайно. Вот рядом с этим городом Ротороа мы пошли, поехали, поднялись на гору, а потом смотрим, тоже какое-то место обозначено, что-то туда люди едут. Поехали, оказалось, ну вот река. Но самое интересное, что в этой температура воды, это термальная река, градусов 40. То есть вот прям реально так сидишь там, отдыхаешь, просто целая река, это не просто прудик, она вот течет там, как у нас на речке. И там бесплатно, то есть это вот как у нас, видите, под Москвой на речку приехать, вот так сел на машине, вот они так подъезжаешь, там проходишь какие-то лесок, и вот в реку идешь купаться в горячую.
Может, про Кенкара как-то еще?
Давай.
А как можно?
Там много частной собственности, она чередуется с государственной. Это надо смотреть и выбирать. Там есть заборы и загородки, и колючая проволока, которая огораживает частную собственность. Да.
Все национальные парки везде бесплатные. Ну, в смысле, да, вот вход во все национальные парки бесплатный везде.
Открой мою папочку тогда.
А, твою, да?
Или ты свои хотел посмотреть?
Ну, видюшку.
Твою видюшку? Давай. Ты говори пока, где найти. Вот в окрестностях Ротороа есть три наиболее известных геотермальных нацпарка. Сейчас мы про них расскажем, покажем. Вот он диск, он включен.
Звук уберите только. Вообще уберите, не нужно здесь.
Это Аракей Карака, да?
Там сначала Аракей Карака.
Это будет парк, называется Аракей Карака. Он находится на реке Вайтанге. Мимо него, кстати, проплывали плененные маори герои Жюля Верна, которые искали капитана Гранта. Попробуй еще раз.
Ну, уж попробуй. Ну, рассказывай.
Ну, ладно. Давай.
Тогда открывай мой. Не запускается у нас видео, поэтому будем с фотографиями. Открывай папочку вербатим. Кант. Северный. Чуть ниже. Стоп.
Вот он.
Чуть выше. Еще чуть выше. Ага, вот давай отсюда, дорожка. Да, значит, парк представляет собой такое разноцветие травертиновых отложений. Это минеральные соли, соли гипса с включениями различных микроэлементов, которые окрашивают эти соли в разные цвета. Вот в данном районе преобладают соли железа, поэтому тона такие буро-красно-сиреневые. Вот это различная соль, которая на поверхности жидкости образует на земле вот такие узоры. Вода тут горячая, идет пар, поэтому там активно растут водоросли, разноцветные водоросли.
Вот это вот место называется «Карта Африки», они назвали, потому что сверху она похожа чем-то на Африку. Вот. Сквозь парк проложены деревянные дороги.